Глава вторая. Желудь. Отец Малькольма оказался прав. Лорд Наджент действительно был лордом-канцлером, но только при прошлом кабинете министров, более либеральном, чем нынешний, и правившем в более либеральные времена. Сейчас политики все как один взяли моду присмыкаться перед церковными властями и, в конечном счете, перед Женевой. Некоторые религиозные организации обнаружили, что их власть и влияние внезапно возросли, а чиновникам и министрам, прежде придерживавшимся светской линии, спешно пришлось подыскивать себе новое занятие или же работать скрытно под ежеминутной угрозой разоблачения. Одним из них и был Томас Наджент. Для правительства, для прессы и для всего мира в целом отставной законник, утративший почти все былое влияние, герой вчерашних дней, уже не представляющий особого интереса, а на самом деле глава учреждения, фактически исполняющего обязанности секретной службы и еще совсем недавно входившего в блок разведки и безопасности короны. Сейчас при лорде Наджинте оно в основном вставляло палки в колеса тем самым церковным властям, при этом усердно прикидываясь совершенно безобидным и, в сущности, бесполезным. Для этого требовались изрядная храбрость, изобретательность и немалая доля удачи. Пока что их никто так и не поймал за руку. Под прикрытием обманчиво невинного названия они выполняли всевозможные миссии, опасные, сложные, скучные, а подчас и откровенно незаконные. Но еще никогда в их задачи не входило надежно укрыть шестимесячного младенца от тех, кому не терпелось его убить. В субботу, благополучно покончив с утренними делами в Форели, Малькольм отправился на ту сторону реки, в монастырь. Он постучал в двери кухни и вошел. Сестра Фенелла чистила картошку. С картошкой, вообще-то, можно обращаться и поаккуратнее. Малькольм не раз видел, как ловко снимает с нее шкурку миссис Полстед. И если бы ему дали хороший острый нож, он бы показал доброй монахине, что к чему, но, подумав, не стал портить ей настроение. — Пришел помочь? — спросила сестра. — Да, если хотите. Но на самом деле мне нужно вам кое-что сказать.
— Тогда займись брюссельской капустой.
— Ладно, — согласился Малькольм. Он нашел в ящике самый острый нож и подтащил к себе через стол несколько кочушков. В окно бледно светило февральское солнце.
— И не забудь вырезать снизу крест, — напомнила сестра Финелла.
Когда-то давно она объяснила, что каждую капустину надо помечать знаком Спасителя, чтобы дьявол не пробрался внутрь. На Малькольма это тогда произвело большое впечатление. Теперь-то он знал, что дело не в этом, просто овощи так лучше варятся. Мама раскрыла ему на это глаза и добавила строго: «Только не вздумай спорить с сестрой Фенеллой. Она добрая старая леди, пусть как хочет, так и думает, не нужно ее расстраивать». Малькольм был готов на многое, лишь бы не расстраивать сестру Фенеллу, которую любил глубоко и простодушно.
— Так что же ты хотел мне рассказать? — поинтересовалась она, когда мальчик уселся рядом на старую табуретку.
— Знаете, кто вчера приходил ужинать к нам в Форель? — Три джентльмена. И один из них был лорд Наджент, лорд-канцлер Англии. Ну, то есть бывший лорд-канцлер. Но это еще не все. Они все смотрели на ваш монастырь, и было видно, что им очень интересно. И еще вопросы задавали: что у вас тут за монахини, бывают ли гости и что это за люди. И, наконец, спросили, не бывало ли здесь когда-нибудь ребенка.
— Младенца, — вставила Аста.
— Ну да, младенца. — А у вас тут когда-нибудь бывали младенцы?
Сестра Финелла даже картошку скрести перестала.
— Сам лорд-канцлер Англии? — Ты уверен?
— Папа уверен. Он видел его фотографию в газете, вот и узнал. Есть они пожелали отдельно в зале на террасе.
— Вот прям-таки лорд-канцлер.
Ну, бывший вообще-то. Сестра Финелла. — А чем лорды-канцлеры занимаются?
— Лорд-канцлер? Лицо высокопоставленное и очень важное. Не удивлюсь, если это как-то связано с законами. Или даже с правительством. Каков же он был собой, величественный и гордый?
— Да нет, он джентльмен, это сразу видно. Сам приятный такой и дружелюбный.
— И он хотел знать,
не бывало ли у вас в монастыре младенца? Он имел в виду, не привозил ли вам кто-нибудь малыша, чтобы вы за ним смотрели?
— И что же ты сказал ему, Малькольм?
— Сказал, что вряд ли. — А что было такое?
— Ну уж точно не на моем веку. Святые небеса. Наверное, надо сказать сестре Бенедикте.
— Может, и так. Я подумал, может, он подыскивает место для какого-нибудь особенного ребенка, чтобы, скажем, выздоравливал после болезни. А то вдруг даже и королевских кровей. Только мы про него ничего не знаем, потому что он болел долго, или вот змея его укусила.
— А змея-то откуда?
— Оттуда, что нянька за ним плохо смотрела. Может, газету читала или болтала с кем-то. А тут, откуда ни возьмись, змея. И тут крик. Она оборачивается и видит ребенка, а с него змея свисает. Крупно она влипла, эта нянька. Могла я в тюрьму загреметь. Ну, ребенка от змеиного укуса, конечно, вылечили, но ему все равно надо еще дальше поправляться. Вот король, а с ним премьер-министр и лорд-канцлер все и принялись искать, где бы ему окончательно выздороветь. А зачем им такое место, где с детьми обращаться не умеют?
— Понятно, — сказала сестра Финелла. — Звучит разумно. Пожалуй, я и впрямь пойду расскажу сестре Бенедикте. Уж она-то знает, что в таких случаях делать.
— Я вот только думаю, что если бы лорды всерьез такое затеяли, они бы сами сюда пришли да спросили. Мы в Форели много чего знаем, но спрашивать-то все равно надо у вас, правда?
— Если только они не хотели от нас это скрыть, — заметила сестра.
— Зато они спрашивали, имел ли я с вами дело. А я сказал, что да, и довольно часто, потому что я у вас работаю. Они явно ожидали, что я вам что-нибудь доразболтаю, и молчать специально не просили.
— А вот это ты хорошо подметил. — сказала сестра Финелла и бросила последнюю выскобленную картофелину в большую сковородку. — Но все-таки странно все это. Возможно, они напишут госпоже настоятельнице письмо, вместо того, чтобы самим приезжать. Может быть, им нужно убежище?
— Убежище? Малькольму понравилось это слово. Он даже представил в уме, как оно пишется по буквам. — А что это такое?
— Ну, допустим, кто-то нарушил закон, и его ищут представители власти. Тогда он может войти в любую часовню и потребовать убежища, и его не смогут арестовать, пока он будет там внутри.
— Но младенец-то вряд ли нарушил закон. Ему еще вроде как рановато.
— Да, но убежище годится и для беглецов. Для тех, кто не по своей вине оказался в опасности, никто не может их схватить, пока они в убежище. Некоторые колледжи раньше тоже давали убежище ученому люду. Не знаю, так ли это сейчас.
— Ну, это у нас точно не ученый люд, младенец-то. Всю капусту обрезать.
— Все, кроме вот этих двух стеблей. Их мы оставим на завтра.
Сестра Финелла собрала ботву, нарубила из стебли большими кусками и высыпала в ведро для свиней.
— А чем ты сегодня занимаешься, Малькольм?
— Хочу спустить каноэ на воду. Правда, река сегодня высоковата, надо будет поосторожнее. Но я все равно хочу почистить лодку и вообще привести ее в порядок.
— Куда-нибудь далеко собираешься?
— Я бы не прочь. Да только ма и па без моей помощи не обойдутся.
— И вдобавок станут за тебя беспокоиться.
— А я им буду писать.
— Куда поплывешь?
— Вниз по реке до самого Лондона. А может, и до моря. Хотя вряд ли моя лодочка годится для моря. На больших волнах и перевернуться может.
Но тогда я ее привяжу, а сам поплыву на другой лодке или на большом корабле. Когда-нибудь так и будет.
Пришлешь нам открытку?
Непременно. А то поплыли со мной.
И кто тогда будет готовить для сестер?
Они будут устраивать пикники или ходить в форель.
Сестра Фенелла рассмеялась и захлопала в ладоши. Бледный солнечный свет лился сквозь пыльные окна. В нем Малькольм разглядел, как потрескалась кожа на ее руках, какие они красные и натруженные, как, наверное, больно каждый раз совать их в горячую воду, — подумал он. А еще, что он никогда не слышал от сестры ни слова жалобы.
После обеда Малькольм пошел под навес сбоку от дома и скатал тент, под которым пряталась прекрасная дикарка. Он осмотрел лодку от носа до кормы дюйм за дюймом, очищая наросшую за зиму зеленую слизь. Павлин Норман подошел узнать, не найдется ли чем поживиться, и, выяснив, что нечем, недовольно затряс перьями.
Все деревянные части были в полном порядке, хотя краска уже начала шелушиться.
Малькольм подумал, что стоит, пожалуй, соскрести название и написать заново, получше. Сейчас буквы были зеленые, но красные будут заметнее и ярче. Наверняка можно подработать на верфи в Медли в обмен на небольшую жестянку красной краски. Он подтащил каноэ по склону поближе к воде и даже подумал, не махнуть ли в Медли прямо сейчас, но оставил эту затею на будущее. Вместо этого он погреб вверх по течению и вскоре свернул в Герцогский канал, одну из проток, соединявших реку с Большим Оксфордским каналом. Ему повезло. В шлюз как раз собиралась войти моторная лодка, к которой он тут же пристроился. Бывало, он по часу ждал, пытаясь убедить мистера Парсонса открыть шлюз для него одного, но смотритель был помешан на правилах, а заодно и на том, чтобы ни за что не делать работу, которую можно не делать. Впрочем, если через шлюз шло другое судно, он ничего не имел против того, чтобы Малькольм прошмыгнул туда и обратно за компанию. — Куда собрался Малькольм? — крикнул он, когда вода ринулась на свободу с дальнего конца отсека, и уровень пошел вниз. — На рыбалку! — крикнул мальчик в ответ.
Он всегда так отвечал, и временами это даже была правда. Впрочем, сегодня он только и думал, что про жестянку красной краски, и решил даже сплавать до лавки с судовой утварью в Иерихоне, просто прицениться. Иерихон, Джерико, исторический пригород Оксфорда, названный в честь библейского города и расположенный на берегу Оксфордского канала за пределами старой городской стены. В прошлом здесь останавливались на ночлег путники, добравшиеся до Оксфорда поздно вечером, когда городские ворота уже были закрыты. Поэтому в Иерихоне появилось много гостиниц, трактиров и лавок. Кроме того, именно здесь находится крупнейшее в мире университетское издательство — Oxford University Press, возникшее на месте старинной книгопечатни, которая действовала с конца XV века. В начале XIX века в Иерихоне построили крупный сталеплавильный завод, который назывался «Орел».
Конечно, краски у них могло и не оказаться, но лавку он все равно любил.
Очутившись в канале, он мерно погреб мимо огородов и школьных игровых полей и вскоре причалил к северной оконечности Иерихона, сплошь маленькие террасы с кирпичными домиками, где жили печатники из пресса и плавильщики из Орла со своими семьями. Район уже наполовину облагородили для среднего класса, но кое-где еще оставались и уголки старой застройки, и темные переулочки, и заброшенное кладбище, и церковь со звонницей на итальянский манер, надзиравшей сверху за верфью и лавкой корабельных причиндалов. Имеется в виду церковь святого Варнавы, относительно молодая, но построенная в стиле римской базилики и с высокой квадратной в плане колокольней, напоминающей итальянскую кампанилью. По западному берегу, то есть справа от Малькольма, вдоль воды тянулась тропа, едва заметная из-за буйно разросшейся водяной зелени. Малькольм замедлил ход и тут же краем глаза заметил, как в тростниках что-то шевелится. Он подождал, пока прекрасная дикарка замрет, и повернул ее носом к зарослям. Когда лодка бесшумно проскользнула среди твердых стеблей, Малькольм увидал, как крупная хохлатая утка-поганка выбралась на тропинку, неуклюже проковыляла дальше и плюхнулась в прудок по ту сторону. Держась как можно тише, он очень медленно завел каноэ еще глубже в тростники. Утка встряхнула головой и, бодро шлепая лапками, поспешила через пруд навстречу своему избраннику. Малькольм и раньше слыхал, что тут водятся хохлатые поганки, но не слишком в это верил. Теперь же его глазам предстало живое тому доказательство. Надо будет непременно наведаться к ним попозже, в сезон, и поглядеть, вдруг у них появятся птенцы. Тростники поднимались выше его головы, если сидеть в лодке на банке. Малькольм подумал, что если не шевелиться, его, наверное, совсем не будет видно. Позади послышались голоса, мужской и женский. Он замер, как статуя, и сидел так, пока двое не прошли мимо, рука об руку, поглощенные друг другом. Их деймоны, две маленькие птички, порхали чуть впереди, присаживались пошептаться и снова летели дальше. Его собственный деймон, Аста, сейчас имела облик зимородка и восседала на планшире. Когда влюбленные их миновали, она взлетела к нему на плечо и просвиристела. — Тот мужчина вон там, смотри! Малькольм только сейчас его заметил. Он стоял в нескольких ярдах от него под дубом в плаще и серой фетровой шляпе Трилби, едва различимой сквозь заросли тростника. Держался он так, будто прятался от дождя, только вот дождя-то никакого не было. В плаще и шляпе цвета ранних сумерек разглядеть его было не проще, чем утку-поганку, даже сложнее, — подумал Малькольм, — у той, по крайней мере, есть приметный хохолок. — Что он там делает? — прошептал мальчик. Аста превратилась в муху и отлетела от Малькольма, насколько смогла, остановившись, когда стало больно. Она села на верхушку тростинки, откуда чужака было хорошо видно. Тот явно пытался остаться незамеченным, но делал это так нескладно и даже бездарно, что только притягивал к себе внимание. Вскоре Аста разглядела его деймона, кошку, которая беспокойно топталась на одной из нижних веток дуба, под которым стоял человек, и зорко поглядывала в обе стороны вдоль тропинки. Потом кошка тихонько мурлыкнула. Человек посмотрел вверх, и она спрыгнула ему на плечо, выронив что-то изо рта. Человек что-то недовольно проворчал, и Деймон слез на землю. Они оба принялись искать под деревом, у воды, среди травы. — Что она там такое уронила? — прошептал Малькольм. — Вроде как орех. Что-то размером с орех.
— Ты видела, куда?
— Кажется, да. Оно отскочило от корня и покатилось вон туда, под куст. Смотри, смотри, они делают вид, что ничего и не ищут.
— И правда, кто-то еще шел по тропе. Человек с Деймоном собакой. Мужчина в плаще подождал, пока они пройдут, притворяясь, что смотрит на часы,
Он даже потряс рукой, послушал, опять потряс, будто часы вдруг встали, снял их с запястья, завел. Когда прохожий удалился, серый плащ надел часы обратно на руку и снова принялся искать ту штуку, которую уронила его кошка. Он сердился, это было видно, а Деймон всем своим видом выражал смущение и раскаяние. Оба явно были ужасно расстроены.
— Пошли поможем, — предложила Аста. Малькольм не знал, что и делать. Ему отсюда было видно поганок. Он так хотел еще посидеть и понаблюдать за ними, но человеку с кошкой, кажется, и правда требовалась помощь, а острые глаза Асты наверняка обнаружат пропажу в считанные минуты. Однако прежде, чем он успел хоть что-то предпринять, человек нагнулся, сгреб своего Деймона и бросился прочь по тропе, как будто решил отправиться за помощью. Малькольм тут же вывел каноэ из тростников кормой вперед и погреб к дубу. Мгновение спустя он уже выскочил на берег с фаленем, трос на носу или на корме шлюпки, которым ее привязывают к судну или к пристани, а Аста, теперь в образе мышки, шмыгнула через тропу под куст. Послышалось шуршанье листьев, потом тишина, опять шуршанье и опять тишина. Малькольм смотрел, как человек вдалеке достиг кованого чугунного мостика, ведущего на пьяцу, небольшую рыночную площадь, и поднялся вверх по ступенькам. Из-под куста раздался взволнованный писк. Аста нашла пропажу. В виде белки она прискакала назад, взобралась по руке на плечо и уронила ему в ладонь какой-то предмет.
— Это наверняка оно! — воскликнула она. — Вот просто наверняка оно!
На первый взгляд это был обычный желудь, только слишком тяжелый. Присмотревшись, Малькольм понял, что он вырезан из твердого мелкозернистого дерева и состоит из двух частей. Чашечка повторяла неровные, лежащие внахлёст чешуйки настоящего желудя и была немного запачкана зеленым. Сам орешек шелковисто сиял светло-коричневым и был отполирован и навощен. Очень красивый желудь. Аста наверняка не ошиблась. Это его потерял тот серый человек. «Давай догоним его, пока он не перешел мост», — сказал Малькольм и уже поставил ногу в лодку, но тут...
«Стой! Гляди!» — пискнула Аста.
Она уже превратилась в сову, как делала всегда, когда хотела разглядеть что-нибудь вдалеке. Она смотрела в сторону канала. Малькольм проследил за ее взглядом. Человек в плаще уже поднялся до середины моста, но остановился, потому что с противоположного берега ему навстречу вышел другой человек, коренастый, одетый в черное. Его Деймон-лисица ступал легко и неслышно. Малькольм и Аста сразу поняли, что он хочет остановить незнакомца в плаще, и что тот испуган. Серый развернулся и сделал несколько поспешных шагов, но снова остановился, потому что на мосту позади него возник третий человек, ниже первого, но тоже в черном. Его Деймон, крупная птица невероятной породы, сидел у него на плече. Оба черных человека выглядели очень уверенно, словно времени у них было предостаточно. Они что-то сказали Серому и схватили его за руки, каждый со своей стороны. Несколько секунд тот бился в захвате, но потом как-то обмяк, так что им пришлось встряхнуть его, чтобы поставить на ноги. Черные поволокли Серого через мост на небольшую пьяцу под колокольней, и с глаз долой его кошка Деймон бежала следом, несчастная и напуганная.
— Спрячь! — прошептала Аста. — В самый глубокий карман!
Малькольм сунул желудь во внутренний нагрудный карман куртки и медленно сел. Он весь дрожал. — Они его арестовали.
— Это не полицейские, — возразила Аста.
— Нет. — Ну и не грабители.
Они вели себя слишком спокойно, как будто могут делать, что хотят.
— Давай просто пойдем домой, — сказала Аста. — Вдруг они нас видели?
— Да они даже не дали себе труда по сторонам посмотреть, — сказал Малькольм, но с Деймоном все равно согласился. Им и правда лучше убраться отсюда по-добру-поздорову. Он быстро погреб обратно к Герцогскому каналу, тихонько обсуждая происшествие с Астой.
— Бьюсь об заклад, он шпион.
— Может быть. А те двое тогда...
— ДСК.
— Тссс. ДСК — это был дисциплинарный суд консистории, церковное подразделение, занимающееся еретиками и неверующими. Малькольм не слишком много о них знал, но тот липкий ужас, который внушал дисциплинарный суд, узнавать умел. Посетители в форели как-то судачили о том, что случилось с одним их знакомым газетчиком. Тот задавал слишком много вопросов о ДСК в своих статьях, а потом вдруг взял, да исчез.
Редактора газеты арестовали и посадили за подстрекательство к мятежу, а сам автор статей словно сквозь землю провалился. Никто больше никогда его не видел.
— Об этом нельзя ничего говорить. — Даже сестрам, — предупредила Аста.
— Сестрам? Обещаю, — кивнул Малькольм. Понять это было нелегко, но дисциплинарный суд консистории, как ни странно, находился на той же стороне, что и кроткие сестры монастыря Годстоу. Все это были части церкви. Малькольм единственный раз в жизни видел, чтобы сестра Бенедикта расстроилась. И случилось это как раз тогда, когда он надумал ее об этом спросить.
— Есть тайны, в которые нам соваться не следует, Малькольм, — сказала она. Они для нас слишком глубоки. Святая Церковь знает волю Господню и знает, что надлежит делать. Нам же остается любить друг друга и не задавать слишком много вопросов.
Первое для Малькольма было не слишком трудно. Ему вообще почти все на свете нравились. А вот со вторым вышло потруднее. Впрочем, про ДСК он больше не спрашивал.
Когда они добрались до дома, уже почти стемнело. Малькольм выволок прекрасную дикарку из воды и затащил под навес сбоку от трактира, а сам поспешил внутрь и поскорее поднялся в свою комнату. Руки у него ныли. Плащ он кинул на пол, ботинки запинал под кровать, потом зажег ночник. Аста тем временем пыталась выковырять желудь из глубокого кармана. Малькольм взял находку в руки и стал поворачивать так и сяк, пристально разглядывая.
— Ты только погляди, как искусно он вырезан! — воскликнул он, девясь.
— Попробуй открыть! — подсказал Деймон.
Он уже и сам хотел это сделать и осторожно попытался повернуть шапочку, но безуспешно. Желудь не развинчивался. Малькольм поднажал, потом попробовал просто разнять половинки, но у него ничего не вышло.
— А если в другую сторону? — предложила Аста.
— Так он только крепче закрутится, — возразил Малькольм, но последовал ее совету. И у него получилось. Резьба и правда шла в другом направлении. — Никогда такого не видел, — сказал он. — Вот странно.
Нарезка была такая тонкая и аккуратная, что ему пришлось повернуть раз 10, прежде чем половинки распались. Внутри оказался сложенный во много раз клочок бумаги, той самой тончайшей, на которой печатали Библии.
Они обменялись взглядами. — Это чей-то секрет, — сказал, наконец, Малькольм. — Мы не должны смотреть. Но он все равно развернул тонкую бумажку, очень осторожно, чтобы ненароком не порвать. Впрочем, она оказалась совсем не хлипкой, а наоборот, очень даже
прочной.
— Кто угодно мог найти желудь, — заметила Аста. — Тому человеку еще повезло, что это мы.
— Ну, это еще как посмотреть.
— Зато ему повезло, что при нем не было этой штуки, когда его арестовали.
На бумажке черными чернилами и очень тонким пером было выведено: «Переключите внимание на другую задачу. Как вы понимаете, само существование поля Русакова подразумевает существование соответствующей частицы, которую нам до сих пор обнаружить не удалось. Когда мы пробуем одну систему измерений, искомая субстанция ускользает от нас, словно предпочитая другую, но стоит нам обратиться к другому методу, как неудача подстерегает нас и так. Метод Такадзимы, категорически отвергнутый большинством официальных организаций, все же кажется многообещающим, поэтому просим вас выяснить с помощью аллитиометра, есть ли какая-то связь между полем Русакова и явлением, неофициально именуемым пылью. Не станем лишний раз напоминать, в какой опасности окажется проект, если ваши студии привлекут внимание другой стороны. Имейте в виду, что они и сами развернули масштабную исследовательскую программу по этому предмету. Будьте очень осторожны».
«И что это должно означать?» — спросила Аста.
«Что-то насчет поля. Типа магнитного, наверное. Похоже на экспериментальную философию».
«А что они подразумевают под другой стороной?»
«ДСК, конечно. Что это еще может быть, кроме ДСК, если его люди охотились за тем человеком?»
«А этот, как его, Альте Малькальм?» — донесся снизу мамин голос.
«Иду!» — крикнул он в ответ, тщательно сложил бумажку по тем же линиям, спрятал в желудь и, завинтив его, сунул в чистый носок у себя в бельевом ящике и побежал вниз. Его ждала вечерняя работа. Субботние вечера всегда выдавались хлопотные, но сегодня разговоры не слишком клеились. В воздухе будто висела какая-то взвинченность и настороженность. Люди, как обычно, стояли за барной стойкой или сидели за столами, играя в домино или в щелкни-пенни, но тоже странно тихие, тише обычного. Малькольм даже спросил отца, в чем дело. «Тссс!» — прошептал тот, нагибаясь к нему через стойку. «Вон те двое у камина. ДСК. Не смотри туда и следи за языком, когда будешь ходить мимо». Дрожь страха пробежала у мальчика по спине. Он почти услышал ее, будто по тарелкам быстро-быстро простучали барабанными палочками. «А ты откуда знаешь, что это они?» «По цвету галстука». «Да и вообще, такое просто видно. Погляди на остальных вокруг». «Да, Боб, чего тебе налить?» Пока отец цедил клиенту пару пинт, Малькольм пошел собирать пустые стаканы. Ненавязчиво, неприметно. Он был очень рад, что руки у него не трясутся. Но тут почувствовал отастый легкий толчок страха. Она сидела мышкой у него на плече и глядела прямо на тех двоих у огня. Они в ответ посмотрели на нее. И да, это были те самые люди с моста. Один из них поднял палец. «Молодой человек», — обратился он к Малькольму. Мальчик обернулся и в первый раз посмотрел на него как следует. Это был румяный, коренастый мужчина с глубоко посаженными карими глазами. Его он увидел на мосту первым. — Да, сэр? — Подойди-ка сюда. — Принести вам чего-нибудь, сэр? — Может, да, а может и нет. Я сейчас задам вопрос, а ты мне ответишь на него только честно. Идет? —
Я всегда говорю правду, сэр.
— А вот и нет. Никакой мальчишка не может говорить только правду. Подойди сюда ко мне. Ближе.
Он говорил негромко, но Мальком знал, что все кругом, и в особенности отец, навострили уши. Он подошел к камину и встал возле того, кто его позвал, отметив про себя исходящий от него запах одеколона. На посетителе был темный костюм и белая рубашка, а галстук в темно-синюю и охреную полоску. Лисица Дэймон лежала у ног, широко раскрыв бдительные оранжевые глаза.
— Да, сэр. — Надо полагать, ты примечаешь большинство входящих сюда людей, так?
— Вероятно, да, сэр.
— И знаешь всех постоянных посетителей?
— Да, сэр.
— И ты бы обратил внимание на незнакомца?
— Наверное, да, сэр.
— Так вот, не видал ли ты несколько дней назад тут у вас вот этого человека?
Он показал фотограмму. И Малькольм мгновенно узнал лицо. Один из тех, кто заходил тогда с лордом-канцлером, человек с черными усами.
— Так это еще, может, и не о сером плаще и желуде.
Он постарался сохранить бесстрастное и вежливое выражение лица.
— Да, я его видел, сэр.
— С кем же он был?
— Еще с двумя господами, сэр. Один такой староватый и другой худой и высокий.
Ты кого-нибудь из них узнал? Может, в газете видел или еще где?
— Нет, сэр, — ответствовал Малькольм, медленно качая головой. — Никого я из них не узнал.
— А о чем они говорили?
— Ну, я вообще-то не подслушиваю чужие разговоры, сэр. Отец говорит, это невежливо.
— Но ты ведь все равно случайно слышишь, о чем люди толкуют, так?
— Да, сэр, так.
— Так что же ты случайно услышал?
Он говорил все тише и тише, и Малькольм непроизвольно подходил все ближе и ближе. За соседними столиками вообще замолчали, так что все, что Малькольм скажет, услышат во всем баре.
— Про кларет они говорили, сэр, про то, как он тут хороший. И вторую бутылку к столу заказали.
— Где они сидели?
— В зале на террасе, сэр.
— Это где?
— Дальше, по коридору. Там малость холодновато, так что я им сказал, мол, не желают ли они пересесть сюда, к огню. Но они не захотели.
— Тебе это не показалось слегка странным?
— Посетители всякие бывают, сэр. Я не то чтобы очень об этом задумываюсь.
— Так они, выходит, хотели уединиться?
— Возможно, да, сэр.
— А ты кого-нибудь из них с тех пор видел?
— Нет, сэр.
Человек побарабанил пальцами по столу.
— И как же тебя зовут? — спросил он, помолчав.
— Малькольм, сэр. — Малькольм Полстед.
— Очень хорошо, Малькольм. — Можешь идти.
— Спасибо, сэр,
— сказал мальчик, стараясь, чтобы его голос не дрожал.
Его собеседник окинул взглядом зал и повысил голос. Стоило ему заговорить, все разговоры тут же стихли, словно остальные гости только этого и ждали. — Вы все слышали, о чем я сейчас спрашивал юного Малькольма? — Мы ищем одного человека. Сейчас мы повесим его портрет на стену возле стойки, чтобы вы могли его рассмотреть. Если кто-то из вас что-нибудь о нем знает, свяжитесь со мной. Мое имя и адрес тоже указаны на листовке. Запомните и хорошенько обдумайте мои слова. Это важно, и вы все это должны понимать. Если кто-то захочет побеседовать об этом человеке после того, как посмотрит на картинку, не стесняйтесь. Я буду сидеть здесь.
Его спутник взял листовку и приколол к пробочной доске, где вывешивали объявления о танцах, распродажах, собраниях для игры в вист и тому подобном. Чтобы освободить место для своего листка, он сорвал парочку других, даже не взглянув на них.
— Эй! — сказал стоящий рядом мужчина, и его Дэймон-пес ощетинился. — Повесь-ка обратно, что снял!
Человек из ДСК повернулся и посмотрел на него.
Дэймон-ворона у него на плече раскрыла крылья и негромко каркнула.
— Что ты сказал?
— спросил тот из двоих, что остался у камина.
— Я твоему приятелю сказал, пускай повесит обратно, что снял. Это наша доска объявлений, не ваша.
Малькольм подался назад к стенке. Говорившего звали Джордж Боутрайт.
Это был краснолицый и вспыльчивый лодочник, которого сам мистер Полстед уже раз 10 вышвыривал из форели. Но человек он был честный и не сказал Малькольму ни одного грубого слова. В баре воцарилась тишина, глубокая, как омут. Даже в других залах посетители поняли, что творится неладное, и подошли к дверям поглазеть. — Тише ты, Джордж! — пробормотал мистер Полстед. Тот, что у камина, хлебнул своего брендвейна, потом поднял глаза на Малькольма. — Малькольм, как зовут этого человека? Не успел тот раскрыть рот, как за него громко и грубо ответил сам Боутрайт.
— Джорджем Боутрайтом я прозываюсь, и мальца ты сюда не приплетай, так только трусы делают.
— Джордж, — начал было мистер Полстед.
— Нет, Редж, я уж как-нибудь сам за себя, — оборвал его тот. — А еще я вот что сделаю, раз уж твой кисломордый друг меня не расслышал.
Он протянул руку, сорвал листовку, смял и швырнул в огонь, потом встал посреди зала, слегка покачиваясь и с вызовом глядя на главного из двоих церковников. Малькольм не сводил с него восхищенных глаз. Лисица Деймон поднялась. Грациозно выйдя из-под стола, она встопорщила хвост щеткой, вытянула нос по струнке и посмотрела Сейди Деймону Боутрайта прямо в глаза. Сейди была гораздо крупнее, крепко сбитая дворняга, помесь стаффордширского терьера, немецкой овчарки и волка, насколько мог судить Малькольм, и сейчас ее явно тянуло в драку. Ощетинившись, оскалив клыки, неторопливо хлеща хвостом по бокам, она стояла у колена хозяина. Из ее горла доносился глухой, похожий на отзвук дальнего грома, рык. Аста поскорее юркнула Малькольму за пазуху. Драки между взрослыми Деймонами случались, но никогда еще мистер Полстед не дозволял подобного в стенах трактира.
— Джордж, тебе лучше уйти, — распорядился он. — Давай, проваливай. Вернешься, когда протрезвеешь.
Боутрайт нетвердо повернулся к нему, и Малькольм с огорчением увидел, что лодочник и правда слегка пьян. Он даже покачнулся и вынужден был сделать шаг, чтобы устоять на ногах. И заметил это не только Малькольм, однако шатало его не спиртное, а страх. Страх его Деймона. Что-то перепугало собаку. И теперь эта могучая сука, чьи зубы смыкались на загривке ни одного Деймона, тряслась и скулила, глядя на медленно приближающуюся лису, а потом и вовсе упала на пол и перевернулась на спину. Боутрайт и сам съежился, пытаясь удержать Деймона и уберечь его от смертоносных белых зубов лисицы. Человек из ДСК тихо назвал имя. Лиса замерла на мгновение, потом сделала шаг назад. Собака Боутрайта так и валялась, скорчившись на полу, и тряслась. Выражение лица самого Джорджа было жалким. Малькольм отвел глаза, не желая быть свидетелем его позора. А щеголиха лиса аккуратно потрусила назад и улеглась под столом.
— Джордж Боутрайт, выйдите и ждите снаружи, — приказал человек из ДСК, и голос его прозвучал так повелительно, что никому и в голову не пришло, что Боутрайт может ослушаться.
Гладя и чуть не на руках, неся своего сжавшегося от страха Деймона, собака клацнула зубами и прокусила дрожащую руку Боутрайта. Он проковылял к дверям и вышел в ночную тень. Второй гость вытащил из портфеля другое объявление и приколол к доске. Потом оба, не торопясь, допили напитки, взяли плащи и вышли вон туда, где их должен был ждать смиренный арестант. Никто не сказал ни слова.